Подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Россия накануне региональных выборов. Какова ситуация в стране за один день до голосования? Как сделать выборы максимально честными? В центре Москвы протестуют обманутые вкладчики, что сегодня вывело их на улицу. Репортажи на эти и другие темы, а также наша традиционная рубрика «Business Week», обзор русского интернета и авторская передача Тамары Ляленковой «Мужчина и женщина». Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, завтра, 11 марта, единый день голосования, в России выборы. В 14 регионах будут выбирать депутатов местных парламентов. На этой неделе мы подробно рассказывали о том, как проходит предвыборная борьба в каждом из этих регионов. Сегодня говорим о ситуации в целом, некоторых частностях и гигантских флюктуациях нынешних региональных выборов с главой фонда НДМ Георгием Сатаровым. Итак, какова же к сегодняшнему дню ситуация?
Как ни странно, от региона к региону эта ситуация очень сильно различается. Ну, например, по моим данным, в Псковской области довольно корректно идет конкуренция, практически не используется административный ресурс, то есть партии агитируют за себя. Пока я не понимаю, почему, что это за аномалия, но, тем не менее, вот по тем данным, которыми я располагаю, это так. По сравнению с другими регионами, где и снимают произвольно партии, и совершенно ожесточенные, и за пределами рамки, ну, даже не этики, а вообще хотя бы там политической разумности, контрпропаганды и так далее, там достаточно спокойно и конкурентно пока и компания.
А если брать все регионы, в которых будут выборы?
Ну, если говорить в целом, то довольно жесткая статистика снятия партий. Причем довольно поразительно юридически это все, потому что, например, в Питере одна из партий была после снятия восстановлена на том основании, что процедура снятия не прописана в законе, и все партии снимаются по процедуре, по признанию суда, не прописанной в законе. Ну и кроме того, во многих регионах, ну, просто омерзительно ведется кампания. Наконец, ну, довольно странная вероятностная аномалия, которую часто называют гигантской флюктацией. У Стругацких был такой рассказ, где вот фигурировала такая гигантская флюктация. То есть, когда происходит крайне маловероятное событие. В 8 регионах на первом месте в бюллетене стоит одна и та же партия.
Впервые выборы пройдут без наблюдателей в этом году, а наблюдатели от общественных организаций будут наблюдатели только от партии. На ваш взгляд, чем это чревато?
Ну, естественно, это чревато меньшим контролем над выборами, а это значит большим числом нарушений, это совершенно очевидно. Но, в принципе, это можно было бы преодолеть, если бы партии активно сотрудничали с общественными организациями, которые обычно занимаются наблюдением за выборами, но пока этого недостаточно, этого не хватает.
Те наблюдатели, которые будут, вот как они должны себя вести, чтобы обеспечить контроль на выборах?
В принципе, закон позволяет более-менее такой контроль вести, но очень часто по предшествующим выборам, в том числе и в регионах, наверное, в первую очередь в регионах, сами избирательные комиссии слабо придерживались процедуры, предусмотренной законом, поэтому очень трудно реально контролировать, особенно процедуру подсчета голосов.
В некоторых регионах власти, чтобы привлечь большее число жителей на выборы, проводят лотереи или акции, во время которых молодые люди разгуливают по городу в одинаковых футболках с надписью «Я голосую» или «От вашего выбора зависит ваше будущее». Насколько законно или уместно проведение таких лотерей и акций в день выборов?
Если это не цвета какой-то партии, то, ну, мне кажется, что это более-менее уместно. Тут речь идет просто о возбуждении политической активности. Ну, я не вижу в этом ничего противоестественного.
И еще один такой частный достаточно вопрос.
Пожалуйста.
Как вести себя человеку, будь то наблюдатель или, опять же, просто избиратель, если он увидел, как голоса покупают, то есть дают деньги, продукты или, ну, что еще там принято давать, водку. Что делать в такой ситуации?
Первое, нужно обращаться к членам избирательной комиссии, им сообщать об этом нарушении. Если они не принимают каких-то мер, то тогда обращаться в милицию и тоже составлять протокол.
Таковы рекомендации Георгия Сатарова, руководителя фонда «Индем». А вот еще одно мнение о предстоящих в стране выборах эксперта по выборному законодательству Леонида Кириченко.
раз люди бросают бюллетени и считают, что это выборы, то это выборы. Только те, кто знает, что будет делаться с этими бюллетенями и по каким правилам они будут подсчитываться, выборами этого называть не могут. То есть выборами это называют те, кто не знает сути дела, и те, кто должны делать это, говорить это по должности. Хочу сказать, что в 2003 году наблюдатели общественные были, но каждый пятый протокол был переписан, дополнен и исправлен, улучшен. Дело в суде провалилось, но то, что протоколы подсчета голосов переписывались, это факт, теперь их будет больше.
Как должны себя вести вот те наблюдатели, которые все-таки будут на выборах, чтобы обеспечить контроль?
Обеспечить контроль они не могут, потому что в закон вложены нормы, которые позволяют выборы фальсифицировать очень грамотно и безнаказанно. Не хочу рассказывать об этих методах, потому что буду учить еще не очень опытных членов комиссии, как это делается. А могу сказать вот, что в закон заложено. Например, вброс бюллетеней не считается нарушением закона. Использование лишних открепительных удостоверений не считается нарушением закона. Если в урне окажется избирательных бюллетеней в 3 раза больше того, сколько народу проголосовало, это тоже не нарушение закона, никаких оснований для отмены итогов голосования на участке закон не видит. Более того, ни за какие фальсификации ни один член комиссии не может быть привлечен к уголовной ответственности или к штрафу без согласия либо генерального прокурора, либо прокурора субъекта федерации. То есть все, что угодно, что делается на участке, может быть признано совершенно законным. Можно понять, что у нас выбор будут совершенно законными, и от справедливости и честности бесконечно далеки.
Такова позиция Леонида Кириченко, эксперта по выборному законодательству. Еще раз напомню, выборы в российских регионах в местные парламенты пройдут завтра, 11 марта. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня суббота, 10 марта. В центре Москвы проходит акция протеста. Протестуют обманутые соинвесторы, люди, вложившие деньги в строительство, но так и не получившие квартир. На этой акции, которая проходит на Славянской площади, сейчас находится наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте. Что сейчас происходит вокруг вас и какие требования звучат?
Здравствуйте. На Славянской площади собралось около 200 человек с плакатами и лозунгами. Основные требования пострадавших соинвесторов и жителей Москвы и Подмосковья – это выполнение своих обязательств строителями и чиновниками, от которых зависит судьба обманутых дольщиков. Поводом для очередного пикета стал иск о защите чести и достоинства мэра города Щербинки Сергея Дубинина к лидеру инициативной группы пострадавших соинвесторов Сергею Рогову, который нелицеприятно высказался в адрес градоначальника на интернет-форуме. Мэр Дубинин требует компенсацию в размере 1 миллиона рублей за моральный ущерб. По словам обманутых дольщиков, именно Сергей Дубинин является одним из ответственных лиц, кто допустил расхищение средств компании «Стройметресурс», которая обещала гражданам построить дома на вложенные ими средства, но не выполнила условия контракта. Дома недостроены, средства исчезли, а власти бездействуют. В общей сложности пострадало более 3000 семей. Обманутые дольщики в очередной раз собираются вместе, чтобы вновь напомнить о себе власти, и обращается напрямую к президенту России Владимиру Путину и губернатору Подмосковья Борису Громову привлечь бюджетные средства для разрешения кризисной ситуации. Михаил.
Спасибо, Мумин. На прямой связи с нашей студией с акцией обманутых соинвесторов в строительство жилья был корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Врачи в Лос-Анджелесе подтвердили, что 2 американки, недавно посетившие Москву, были отравлены талием. Бывшего сотрудника ФСБ Михаила Трепашкина, осужденного на 4 года тюрьмы по обвинению в разглашении гостайны, переводят из колонии поселения в колонию общего режима. В Чечне военная прокуратура Шалинского гарнизона возбудила уголовное дело против командира одной из воинских частей, отправившего разведгруппу на минное поле. В Багдаде открылась международная конференция по стабилизации положения в Ираке. Об этих и некоторых других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Народный артист Украины, режиссер Роман Виктюк, гость программы «Лицом к лицу».
«Марш несогласных в Рунете» – это тема программы «Радиоблог».
Журнал «Веселые картинки». В гостях у передачи читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Сейчас у нас в программе обзор российской интернет-прессы. Обзор Рунета за неделю подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Протест нового типа. Независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте «Газета.ру», как и многие его коллеги, анализирует марш несогласных в Петербурге, состоявшийся 3 марта. Акция протеста по своим масштабам оказалась достаточно репрезентативной. Просто отмахнуться от нее, как это предсказуемым образом сделали власти, невозможно, отмечает автор статьи. Не надо было лишать народа выбора и цементировать партийную систему до консистенции железобетонной однопартийности. Это не сильная политическая система, а слабая, считает Андрей Колесников.
Это система, которая не подавляет призрак Майдана, а возрождает его к жизни с предопределенностью железных марксистских законов истории. Протест на то и протест, чтобы делиться не на правое и левое, чтобы не оставаться рациональным и осмысленным, а быть основанным на едином порыве недовольных. В случае Питера – недовольных политикой партии и правительства в целом, а не отдельными ее частями типа монетизации, тарифов, ЖКХ и прочее. Это абсолютно новое явление, к которому власть оказалась неподготовленной. Ничего, кроме полицейского ответа на протест нового типа, у нее нет. А этот арсенал маловат для того, чтобы заново учиться утраченному искусству разговора с собственным народом.
Если в стране нет гражданского общества, оно начинает возникать спонтанно, снизу. Если в стране нет инструментов политической активности, она выплескивается на улице. Каков же выход? Я задал этот вопрос автору статьи.
В сложившейся ситуации у власти есть два выхода. Либо воспринимать происходящее как сигналы о неблагополучии, как сигналы о том, что нужно менять, например, избирательное законодательство и возвращать народу выборы. Либо продолжать действовать полицейскими методами, подавлять любые выступления уличные, которых в последнее время и в недалеком будущем станет еще больше, чем сейчас. И, соответственно, вступать в конфронтацию с гражданским обществом и, в сущности, с собственным народом. В этой объективной ситуации действительно придется принимать принципиальное решение и выбирать.
Андрей Колесников на сайте «Газета.ру». Это наш город. Даниил Катюбинский на сайте еженедельника «Дело» задается вопросом, зачем вообще понадобилось властям разгонять демонстрацию оппозиции с помощью ОМОНа.
Неужели так страшна организовавшая марш несогласных другая Россия, у которой по сей день ни программы, ни зажигательного ключевого лозунга, ни по-настоящему харизматичного лидера? Чем рисковало высшее руководство, если бы несколько тысяч человек, подобно тому, как это уже не раз происходило в последние годы, прошествовали к Смольному и там, постояв с флагами и метнув десяток лозунгов в промозглый воздух, приняли бы ни к чему и никого не обязывающую резолюцию? Похоже, власть и в Москве, и в Петербурге сама ни секунды не верит ни своим убойным рейтингам, ни успокоительной социал-астрологии Павловских-Белковских и с ужасом ждет, что в какой-то момент в толпе вдруг раздастся, а король-то голый, и волна ненависти в сей же миг сметет самодержцев, как это уже не раз бывало в российском прошлом.
О бесплатном сыре и платном футболе. Антон Орех на сайте ежедневного журнала комментирует покупку телекомпании НТВ Плюс прав на трансляцию всех матчей чемпионата России по футболу. Эта сделка, по поводу которой высказывался даже Владимир Путин, означает, что трансляции матчей будут платными. Антон Орех считает, что такая покупка – шаг в правильном направлении. Вот его аргументы.
Во-первых, центральный матч каждого тура будет бесплатно показывать Первый канал. Так как это до сих пор и было. Да будет вам известно, что более 80% зрителей смотрели российский футбол именно на Первом канале. То есть для подавляющего большинства ничего не меняется. Может быть, обидят бедную провинцию? Ничего подобного. Провинциальные каналы вплоть до питерского Пятого смогут показывать матчи своих земляков также бесплатно и общедоступно. Этого не собираются делать московские каналы, а в столице и области играют 7 из 16 клубов премьер-лиги. Но столичный регион – отдельная тема.
А вот как Антон Орех отвечает на возражения тех, кто считает, что установка спутниковой антенны и абонентская плата 299 рублей в месяц больно бьют по карману рядового болельщика.
Когда говорят о дороговизне спутниковых тарелок, я вспоминаю, что в стране миллионы граждан покупают мобильные телефоны. Эти телефоны часто стоят даже дороже, чем спутниковая тарелка, а если дешевле, то не радикально. Однако абонентов спутников в сотни раз меньше. Это вопрос психологии. Телефон насущно необходим, спутниковое телевидение нет. Но теперь на спутнике будет футбол. Если он вам действительно так нужен, вы купите тарелку так же, как купили мобильник.
Обзор русского интернета за неделю подготовил мой коллега Андрей Шароградский. Продолжим тему выборов, но выборов уже завершившихся. Власти самопровозглашенной Республики Абхазия на этой неделе огласили официальные данные голосования на парламентских выборах. Из 35 депутатов удалось избрать 18, в остальных 17 округах пройдет второй тур голосования. Международное сообщество абхазские выборы не признало, российские же наблюдатели заявляют, что в целом голосование прошло без существенных нарушений, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
За пределами Абхазии парламентские выборы никто не признал. Европейский Союз и НАТО заявили, что поддерживают территориальную целостность Грузии. Такую же позицию заняли многие влиятельные государства. Официальный Тбилиси вновь напомнил Сухуми, что подобные выборы могут быть признаны только в том случае, если в них примут участие изгнанные из республики ее бывшие жители. Говорит руководитель Центра Средиземноморья и Черноморья Института Европы Российской Академии Наук Алла Яськова.
Президент Саакашвили в горе выступил с заявлением о том, что выборы не будут признаны, а также, что, между прочим, симптоматично, вот Союз молодежи за целостность Грузии, за территориальную целостность Грузии по всей стране развернул акции протеста против проведения вот этих выборов незаконных. В чем они усматривали незаконность проведения этих выборов? Это в том, что в выборах не имели возможности принять участие те временно перемещенные лица, которые проживают не только в разных районах Грузии, но также и непосредственно в Зугдиде. Там проживают наиболее малообеспеченные слои вот этого грузин, которые были изгнаны во время войны 92-94 годов из Абхазии. И в конечном счете, конечно, их позиция, в общем, могла бы быть учтена, как это и принято в международной практике. Между прочим, я хотела бы сказать, что даже когда в Косово проходил референдум, то временно перемещенным лицам сербам было предложено принять участие в этом референдуме. В данном случае такого предложения не последовало. И это, конечно, вызвало, в общем, вполне обоснованную критику не только с грузинской стороны, но и в международных средствах массовой информации.
Российский политолог Сергей Маркедонов считает, что парламентские выборы в Абхазии продемонстрировали состоятельность этой республики.
Мне кажется, что вообще процедуру выборов в непризнанных государствах или де-факто государствах часто недооценивают. Между тем, эти выборные процедуры важны по нескольким причинам. Первое, благодаря этим выборам, будь то парламентские или президентские выборы, де-факто государства говорят, мы есть. Несмотря на все факторы, признание или непризнание нас, мы существуем. У нас есть определенная динамика, у нас есть свои государственные институты, вы их можете не признавать, но они есть, они функционируют. Второй момент очень важный – это фактор внутренней легитимации. Да, непризнанные государства, Абхазия здесь пример, их легитимность этих выборов не признает никто. Ни Грузия, ни Европейский Союз, ни даже Россия. Есть наблюдатели от Думы, но нет официального признания. Но внутренняя легитимность для граждан этих непризнанных государств важна. Тем самым показывается, что есть определенные процессы, как в обычных государствах. Вот с этой точки зрения, мне кажется, выборы в Абхазии 4 марта 2007 года состоялись. То есть была показана внутренняя непризнанная легитимность, и некий месседж международному сообществу был показан.
Абхазские избиратели проявили интерес к парламентским выборам, считает руководитель Центра Средиземноморья и Черноморья Института Европы Российской Академии Наук Алла Яськова.
Предполагается даже второй тур, поскольку не все кандидаты смогли получить необходимое большинство голосов. Явка составила 47% в конечном счете при необходимых 25%, так что это тоже, в общем, показатель интереса избирателей к этим выборам.
Парламентские выборы для Абхазии имеют гораздо большее значение, чем президентские, убежден российский политолог Сергей Маркедонов.
На президентских выборах была личностная конкуренция, даже где-то клановая конкуренция между группой Багапшей и группой Хаджимбы. То сейчас речь идет о том, чтобы выстраивалась определенная политическая преемственность, чтобы парламент мог при новом президенте выбираться, меняться, так или иначе. Это произошло в Абхазии.
Сергей Маркедонов считает, что нынешние выборы еще больше отдалили Абхазию от Грузии.
Если говорить о выборах самих, то можно отметить определенную демократичность, естественно, по постсоветским рамкам. Я не сторонник того, чтобы преувеличивать степень этой демократичности, но тем не менее, существовало несколько политических сил, которые боролись за депутатские мандаты. Кстати говоря, в отличие от России, там мажоритарная система. И человек может иметь связь непосредственно с избирателем, а не покупать себе место в партийном списке, как это будет на выборах в России в 2007 году. То есть коррупция выборов явно не та и не тех масштабов, которые будут в России. Связь с избирателем более тесная. Второй важный момент, как мне кажется, в этих выборах, то, что части избирательных округов выборы требуют второго тура. Мы можем говорить, что власть не использует жесткий административный ресурс. Поверьте мне, если бы этот ресурс был задействован, то все 35 депутатов получили бы свои 99,9% и стали бы таковыми. То есть речь идет о том, что определенные критерии и принципы демократичности власть пытается делать. Можно говорить о том, что независимость Абхазии от этих выборов не будет признана. Это так. Не будет. Я думаю, что еще следующие выборы пройдут и, скорее всего, не будут они признаны официально. Но то, что эти выборы стали еще одним шагом в сторону от Грузии, это очевидно.
Так считает российский политолог Сергей Маркедонов. Как заявил государственный министр Грузии по вопросам урегулирования конфликтов Мераб Антадзе, Российская Федерация предприняла очередную попытку оценить ситуацию, сложившуюся в Абхазии, как демократическую. Подобная оценка является безосновательной, подчеркнул государственный министр, напомнив об изгнании половины населения из Абхазии в период вооруженного конфликта. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Я напомню вам, что сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени о главных событиях уходящей недели в своей передаче расскажет Дмитрий Волчек. Основные темы итогового выпуска – загадочная смерть военного журналиста, самоубийство или расправа. Родственники Рамзана Кадырова получают ключевые посты в администрации Чечни. Дмитрий Медведев провел предвыборное селекторное совещание в интернете. Дело Марио Скарамеллы. Итальянский эксперт стал жертвой дезинформатора. Эти и другие темы в программе «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком сегодня в 7 часов вечера. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите рассказ о главных экономических событиях недели в нашей традиционной рубрике «Business Week». Историю Запада и Востока на тему «Можно ли из-за стресса не ходить на работу?» Ну а завершит субботний выпуск «Свободы в полдень» авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Все это после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Врачи в Лос-Анджелесе подтвердили, что две американки, недавно посетившие Москву, были отравлены талием. В заявлении больницы, где находится Марина Ковалевская и ее дочь Яна, говорится, что они проходят курс лечения. Женщин доставили в конце февраля в Московский институт имени Склифосовского, а на днях перевезли в Лос-Анджелес. В Нижнем Тагиле суд ужесточил условия содержания бывшего сотрудника ФСБ Михаила Трепашкина, осужденного на 4 года тюрьмы по обвинению в разглашении гостайны. Как сообщил адвокат Трепашкина, его переведут из колонии-поселения в колонию общего режима. Президент России Владимир Путин утвердил закон о ратификации соглашения с Евросоюзом об упрощенном порядке выдачи виз. Соглашение было подписано в Сочи в мае прошлого года. В прошлом месяце документ одобрили обе палаты российского парламента. В Чечне военная прокуратура Шалинского гарнизона возбудила уголовное дело против командира одной из воинских частей, отправившего разведгруппу на минное поле. Фамилия командира части не разглашается. Талибы, похитившие итальянского журналиста, требуют вывода итальянских войск из Афганистана. Корреспондент газеты «Република» Даниэле Местражанкома был похищен в Афганистане 3 марта. В Багдаде открылась международная конференция по стабилизации положения в Ираке. За столом переговоров вместе окажутся представители Ирана, Сирии и США, что в дипломатической практике случай чрезвычайно редкий. Сообщение о том, что в Ираке схвачен главарь террористической группировки, тесно связанной с Аль-Каидой, не подтвердились. Иракский судья, приговоривший к смертной казни Саддама Хусейна, попросил предоставить ему убежище в Великобритании, сообщает телекомпания «Аль-Джазира». В Вене сегодня пройдет очередной раунд переговоров между сербами и косовскими албанцами о будущем статусе края Косово. Сербия по-прежнему отвергает план ООН по Косову, категорически возражая против независимости края.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков. На очереди наша традиционная рубрика «Бизнес Week» о самых интересных событиях в российской и мировой экономике за прошедшую неделю расскажет мой коллега Иван Трефилов.
Золотовалютные резервы России на 2 марта 2007 года составили 315 миллиардов 300 миллионов долларов, увеличившись с начала года на 3,8%. Об этом сообщил Центральный банк. По объему золотовалютных резервов Россия занимает третье место в мире после Китая и Японии. Их резервы составляют более 1 триллиона и 900 миллиардов долларов соответственно. Объем частных вкладов в российских банках увеличился в 2006 году на 37,7% и к 1 января 2007 года составил 3 триллиона 793 миллиарда рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это 145 миллиардов долларов или почти 15% ВВП страны. Для сравнения, в Китае объем частных вкладов превышает 80% ВВП, который, в свою очередь, в 2,5 раза больше объема российской экономики. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов России составила к началу 2007 года 53,5%. Инфляция в России в феврале составила 1,1%, а с начала года 2,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно прогнозу правительства России, рост потребительских цен по итогам 2007 года должен составить от 6,5% до 8% против 9% годом ранее. Аналитики считают, что темпы снижения инфляции в стране могли быть и большими, если бы власти придерживались более жесткой бюджетной политики. Такое же мнение и у главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова.
Каждый год, несмотря на усилия Минфина, расходы бюджета растут как минимум на 20, а то 25 и даже больше процентов. Были годы, когда де-факто они вырастали и на 30 с лишним процентов. Это все-таки довольно серьезная динамика. Изначальные предложения Минфина, они всегда были более консервативные, но, скажем, 2005 год, в течение года были сделаны дополнительные расходы, очень масштабные. И каждый год в конце года принимаются решение о дополнительном финансировании где-то 120-150 миллиардов рублей.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о новой редакции бюджетного кодекса. Он, в частности, предусматривает переход на трехлетнее бюджетное планирование как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Проект федерального бюджета на период с 2008 по 2010 годы правительство, как ожидается, внесет в Государственную Думу до конца апреля. Говорит заместитель председателя палаты Владимир Пехтин.
Если мы вспомним, как развивались события с бюджетом буквально еще 6 лет назад, и он составлял всего 20 миллиардов условных единиц, то сегодня это уже 250 миллиардов. Поэтому мы можем планировать вперед. И в связи с этим мы переходим на новое трехлетнее планирование.
Европейский банк реконструкции и развития увеличил инвестиции в России в 2006 году на 72% до 1 миллиарда 900 миллионов долларов, говорится в сообщении банка. В целом на долю России в прошлом году пришлось 38% от всего объема финансовых операций Европейского банка реконструкции и развития. Годом ранее этот показатель составлял 26%. В 2006 году Европейский банк реконструкции и развития представил стратегию своей деятельности на следующие 5 лет. Она, в частности, предполагает увеличение инвестиционной активности банка в России, Украине, Центральной Азии и на Кавказе, а также в странах Юго-Восточной Европы. Говорит руководитель московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Европейский банк дает кредиты на длительное время. Это первое. Второе сопровождает вот технической помощью и поддержкой, что чрезвычайно важно, потому что реконструкция инфраструктуры в финансово-экономическом смысле, с учетом всех сложностей тарифного регулирования, инвестирования и так далее, это вопрос, который требует очень внимательного изучения.
Суммарный инвестиционный спрос населения России на внутреннем фондовом рынке может составлять сейчас 400 миллиардов рублей. Как сообщил президент фонда «Общественное мнение» Александр Аслон, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в январе в связи с объявленным тогда первичным размещением пакета акций Государственного Сбербанка, крупнейшей кредитной организации страны. В частности, этот опрос подтвердил сделанную летом 2006 года оценку общего инвестиционного потенциала населения страны, согласно которой 33% граждан при наличии у них финансовых возможностей могли бы участвовать в покупке акций российских компаний. Несмотря на это, по словам Александра Аслона, пока наибольшей популярностью у населения пользуются инвестиции в недвижимость.
Бешеный спрос на недвижимость – это своего рода детская болезнь, когда деньги нужно во что-то превратить, а других инструментов нет. Вопрос о наличии инструментов является сегодня самым актуальным. Население должно иметь своего рода продуктовую линейку финансовых продуктов для того, чтобы выбирать оттуда альтернативные способы превращения денег в иные формы.
В свою очередь, вице-президент крупнейшей в стране фондовой биржи «Российская торговая система» Роман Горюнов считает, что внутренний рынок ценных бумаг готов к приходу крупных инвестиций, в том числе и от частных лиц.
Российская инфраструктура на текущий момент готова к значительно большим объемам, чем она сейчас имеет. И я думаю, что здесь главная задача – это повышение интереса. Да? То есть, чтобы сами компании понимали, зачем им финансовый рынок, зачем им привлекать средства с помощью инструментов финансового рынка, будь то IPO или долговые инструменты. А российская инфраструктура готова их обеспечить, и ликвидность, которую мы сейчас имеем с точки зрения денежной ликвидности, вполне достаточно для того, чтобы принять эти инвестиции.
Общая численность населения России к 1 января 2007 года составила 142 миллиона 200 тысяч человек, сократившись за минувший год на 560 тысяч или на 39%. Такие данные представила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, количество занятых в экономике российских граждан за год увеличилось более чем на 1 миллион человек, примерно до 69 миллионов. Вместе с тем, уже в среднесрочной перспективе, по оценке экспертов, численность трудоспособного населения в России будет сокращаться, говорит руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин.
Через 10 лет трудовых ресурсов будет там на 8 миллионов меньше. Но если мы будем жить при такой же производительности труда через 10 лет, то это будет не проблема демографии, не проблема количества трудовых ресурсов. Мы просто-напросто отстанем навечно. Я считаю, что трудовых ресурсов достаточно, надо их использовать эффективнее. Каким способом? Ну, сейчас мы пытаемся эту проблему каким-то образом, по крайней мере, начать решать.
Крупнейшая частная автомобильная компания Китая Great Wall подготовила документы для получения в России статуса резидента особой экономической зоны Алабуга в Татарстане, что подразумевает целый ряд льгот для создаваемого здесь производства. В рамках совместного предприятия с правительством Татарстана, которому принадлежит 25% плюс одна акция, китайская компания намерена создать в Алабуге производство, рассчитанное на выпуск 50 тысяч автомобилей в год. Первыми моделями станут два китайских внедорожника.
О главных событиях в российской мировой экономике за минувшую неделю нам рассказал Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Сейчас у нас в эфире история Запада и Востока. На этот раз из Голландии. Недавно в этой стране хроническая усталость была впервые юридически квалифицирована как производственная травма. В результате судебного решения в пользу перегоревшего на работе сотрудника создан прецедент, благодаря которому у многих голландцев появился шанс заставить начальство заплатить по счетам за стресс. Рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Однажды после совместного празднования какой-то даты знакомая сообщила мне, что ее друг на следующий день на работу идти не собирался по причине болезни. При этом сидящий тут же больной выглядел вполне нормально, никаких особых симптомов не наблюдалось. Когда через 3 месяца я узнала, что он так и не выходил на работу, то удивилась, как же такое поведение терпит его начальник. Знакомая сказала, что когда друг выйдет на работу, вообще неизвестно, так как он перегорел, а начальник сам виноват, так как нагружал его обязанностями и теперь должен терпеливо ждать. На сегодня в Голландии, по приблизительным подсчетам, перегорели, иными словами, заработали хроническую усталость на работе, около 350 тысяч человек. Это состояние, в международной терминологии называемое burnout, не следует путать с простой усталостью после, например, месяца интенсивной работы. Настоящее перегорание наступает после нескольких лет непосильного труда, и от него не избавишься за несколько дней прогулок по лесу. В соседней Бельгии даже открылась специальная клиника для лечения этого синдрома. Многие из перегоревших винят в своем плохом самочувствии и потере работы начальство. Недавно в Голландии был, наконец, создан интересный судебный прецедент. Оказывается, босса можно заставить платить за стресс, ставший причиной перегорания на работе. Вердикт судьи города Хейерлен в провинции Лимбург по делу монтера с местного хлебозавода некоторые аналитики называют прорывом. Адвокат монтера Томас Ванденберг рассказал в интервью телекомпании Трос Авра. Только представьте себе, он начинал работу в 8:30-9. В последние годы ему при этом часто приходилось работать до 10-11 часов вечера, потому что на заводе расширилось производство. Был построен дополнительный цех, а в старом часто происходили сбои оборудования. Помимо основных обязанностей, ему были поручены еще и обязанности аварийного монтера. В случае неполадок, а неполадки случались почти каждый день, его вызывали на завод из дома по вечерам, и ему приходилось иногда полчаса, а иногда и часами оставаться на заводе, пока неполадки не были устранены. «А если не нравится работа, то можешь уходить», — говорил работодатель. «Не забывайте, что все происходило на юге Лимбурга, где еще живы иерархические традиции. На западе Голландии ситуация иная. К тому же на юге Лимбурга существуют серьезные проблемы с безработицей». Судья решил дело в пользу монтера, которого работодатель заставлял трудиться по 14 часов в сутки. Теперь хлебозавод должен будет выплатить монтеру компенсацию за все время, что он не смог работать по причине хронической усталости, а также регулярно выплачивать ему пособие по безработице. Речь идет в долгосрочной перспективе о сотнях тысяч евро. Однако хватит ли терпения у всех будущих истцов по аналогичным делам? Ведь монтер с хлебозавода собирал медицинское досье в течение 7 лет. Монтера поддерживал профсоюз, представитель Национальной ассоциации профсоюзов Ян Варнинг. Это был чрезвычайно важный судебный процесс, ведь очень часто, когда человек перегорает на работе, принято считать, что это он сам виноват, что он слаб, что у него были проблемы личного характера, что у него такой склад личности. Теперь же судья постановил, что перегорание на работе – это разновидность производственной травмы, и поэтому работодатель может быть привлечен к ответу. Работодатели часто используют различные способы давления на работников. Например, говорят, что работник незаменим, что его помощь необходима, или внушают работнику, что новой работы по специальности ему не найти, или говорят, что тот еле-еле прошел переаттестацию и теперь должен стараться вдвойне. Благодаря судебному прецеденту в Хейерлене у всех работников появилась надежда. Многие люди теперь зададутся вопросом, почему бы не заставить своего бывшего работодателя выплачивать им пособие после того, как они в результате хронической усталости потеряли способность зарабатывать и вынуждены жить на гроши. Недавние исследования указывают на высокую эмоциональную вовлеченность как одну из главных причин перегорания на работе. По статистике, в Голландии симптомы перегорания на работе испытывают около 4% работающего населения, мужчины и женщины, в одинаковом соотношении. Чаще всего перегоранию подвержены работники образования – 14%, и сферы обслуживания – 12%. Меньше всего страдают от этого состояния сотрудники финансовых учреждений. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Врачи в Лос-Анджелесе подтвердили, что две американки, недавно посетившие Москву, были отравлены таллием. Бывшего сотрудника ФСБ Михаила Трепашкина, осужденного на 4 года тюрьмы по обвинению в разглашении государственной тайны, переводят из колонии поселения в колонию общего режима. В Чечне военная прокуратура Шалинского гарнизона возбудила уголовное дело против командира одной из воинских частей, отправившего разведгруппу на минное поле. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Евросоюзом об упрощенном порядке выдачи виз. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Ее завершает авторская передача моей коллеги Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
В сегодняшней программе мы будем говорить о роли женщины в культурной жизни общества, точнее, в ее музыкальной части. 8 марта закончился российско-финский женский фестиваль «Вместе», посвященный столетию образования парламента. В его программу, помимо семинаров и круглых столов, посвященных общественной деятельности женщин, были включены 4 концерта, на которых звучала музыка современных композиторов женщин, финских и российских. Я попросила рассказать советника по вопросам культуры посольства Финляндии в Москве Черстин Кронвол, почему именно таким образом была организована фестивальная программа.
Потому что мы хотели показать, что женщины умеют действовать в разных сферах общества, и поэтому мы хотели показать, что разные виды музыки могут исполнять женщины.
Я знаю, что есть 40% в правительстве. Вот в жизни, в искусстве есть какое-то соотношение мужчин и женщин?
Я думаю, что в Финляндии сегодня так же активно работают мужчины, как и женщины в сфере культуры. Но если мы говорим о зрителях, о слушателях, тогда большой-большой часть от них это женщины. Особенно говорят у нас так, что бабы ходят на концерт.
Женский вопрос в музыке, пожалуй, самый трудный для обсуждения. Из всех видов искусств музыка, если говорить не об исполнителях, а о дирижерах и композиторах, наиболее консервативный вид. То есть здесь по-прежнему лидируют мужчины. Мой следующий вопрос композитору Ираиде Юсуповой. Имеет ли это вообще значение? Кто ты, женщина или мужчина в сочинении музыки?
Значение не имеет. Во всяком случае, мне так казалось всегда. В последнее время я слегка в этом сомневаюсь, но все-таки мне хочется верить, что не имеет. Женщин очень много композиторов, и востребованных, и исполняющихся. В той мере востребованных, в какой востребована, в принципе, современная музыка в России. Это касается не социального аспекта и доли женщин и мужчин. Это касается, скорее, свойства композиции, свойства творческого процесса, наверное, так. И это не несет какой-то количественный заряд. То есть плюс, минус, лучше, хуже.
То есть в России одинаково жить хорошо и мужчине-композитору, и женщине-композитору. Они равноправны.
Нет, им одинаково плохо жить, они равноправны. Это невостребованность. Музыка, к сожалению, во всяком случае в России, востребована очень слабо. И я могу сказать на собственном опыте, что я стала заметна и востребована с того момента, как я стала режиссером проектов, связанных со своей музыкой. Просто способ выживания. Потому что в этой стране, в принципе, для того, чтобы не умереть с голоду, нужно прилагать большие усилия, если ты хочешь заниматься своей профессией.
Возможно, в Финляндии, в стране, где 40% парламента составляют женщины, и за равенством мужчин и женщин наблюдает специальный представитель, ситуация складывается иначе. Я попросила высказать свое мнение финского композитора Лоту Винникошки.
Во-первых, надо сказать опять, что женщин-композиторов очень мало.
Но драматически меняется ситуация в настоящее время. Надо сказать, что после Каесарева, которому сейчас более 50 лет, после него уже только мое поколение, следующее поколение ржевских композиторов сейчас выходит на сцену. Когда я училась в Академии имени Сибелиуса в Хельсинки, я была единственная девочка, которая училась в факультете сочинения музыки, в факультете композитора. А сейчас там уже несколько молодых женщин работают, чтобы заниматься профессионально сочинением музыки.
Уютно учиться среди мужчин-студентов.
Очень было весело вместе.
Прекрасно. Могу сказать, что, может, даже немножко с точки зрения того, что я женщина, из-за того я получила поддержку, я получила больше внимания. Именно вот в это время находились умные, талантливые люди, которые поняли, что пора уже и женщинам начинать работать в этой сфере, в сфере композиторов современной музыки. Среди членов нашей профессиональной организации композиторов Финляндии, членов там 140 приблизительно, из них около 10 женщин. Так что, к сожалению, невозможно сравнивать их работу, поскольку каждый композитор — индивидуальность. Мне очень трудно найти свой подход, свой ответ на этот вопрос. Может, я как раз стала жертвой этого коррекционизма, этой атмосферы нашей страны, что не подчеркивается разница между женщиной и мужчиной. Может, я просто все эти коды исключила от этого вопроса. А меня лично, например, интересует поэтический подход к музыке, к своей работе.
Иногда мужчины проявляют некое высокомерие в отношении женщин и говорят, это женская проза, это женская поэзия, и в этом есть некоторое пренебрежение. Может быть, в Финляндии это просто невозможно такое.
Сказала бы, что это невозможно в Финляндии.
Я
могу сказать, что в Финляндии люди уже даже слишком корректные в таком плане. Люди очень осторожно обращаются ко мне, например. Я бы никогда не слышал, чтобы кто-то комментировал мою работу с точки зрения, что это женская работа. Потому что из этого возникла бы дискуссия в нашем обществе. Что касается писательницы, женщины, о них работе никогда не говорят, что это женская работа. Это подчеркивало бы слишком много.
Да, к вам вопрос. Среди российских композиторов возможно такое отношение мужской части к женской?
Да, безусловно, но это не в официальных каких-то заявлениях, а в кулуарных разговорах, общениях сплошь и рядом.
То есть эпитет «женская музыка» подразумевает некую негативную оценку? Или не всегда?
В общем, не всегда. Я помню, что на концерте, где звучало сочинение Губайдуллина, мой коллега-мужчина сказал, слышно, что женщина написала, но не мог не признать, что очень хорошее сочинение было. То есть он отметил качество женской композиции, отличающейся от мужской, другое видение, другое слышание, другая организация материала. Есть музыка талантливая, как мужская, так и женская, и есть музыка неталантливая, как мужская, так и женская. То вот когда это женская неталантливая, они с пренебрежением говорят «женская музыка». А мужчинах так не скажут. То есть это все равно, что вот быть евреем среди русских. Ты должен быть лучше всех, чтобы доказать, что ты равен титульной нации.
Женщин-композиторов действительно было немного, сейчас их становится больше. Возможно, как тенденция, что количество в конце концов переходит в качество?
Да, конечно. Давно уже все научились писать качественные тексты. Не только мужчины, но и женщины. Качественные тексты сейчас очень много. Но в женской музыке есть еще такой момент самих композиторов, женщин, что я не интересуюсь тем, чем должна интересоваться женщина. Я просто композитор, я не женщина. И поэтому даже как-то намеренно обращаются к темам, которые интересны мужчинам.
Лота Винникошки.
Сама музыка, которую мы сочиняем, и реакции публики очень сильно отличаются. Например, меня часто сравнивают с Каесарьяго, и мне кажется, это только поскольку она женщина. И очень легко зрителю и публике найти что-то общее между нашей музыкой, хотя они могут быть совсем разными. Легко сравнивать женщины с женщинами и мужчины с мужчинами. Но я могу сказать, что у Каесарьяго, которой сейчас более 50 лет, для нее ситуация была совсем другая. И она откровенно об этом и рассказывала. Время было другое. Надо было как-то победить первые препятствия, и ей было тяжелее, чем мне. Ей пришлось гораздо больше работать, чтобы стать полноценным членом своей группы, профессиональной группы. Она столкнулась с разными отношениями со стороны исполнителей, скажем так. Для этого требовалось больше работы.
Классическая музыка и оркестровод, это, я думаю, самый последний.
Как вы считаете, почему труднее в музыкальной сфере пробивать себе дорогу? Что такое в музыке есть, что мешает женщине быстрее продвинуться, чем в остальных видах искусства?
Вот это женский вопрос в сфере музыки находится где-то в нашем сознании. Это вопрос психологический. Девчонкам даже не приходит в голову такая идея, такая смысл, что они могут стать композиторами, профессиональными композиторами. Мне тоже пришла эта идея в голову, когда мне было 22-23 года. В других сферах искусств эти изменения произошли уже гораздо раньше. Например, дирижеры женщины профессиональные начали работать в Финляндии, скажем, несколько лет назад. Во-первых, действительно, что касается, например, исполнителей в оркестрах, они уже большинство в Финляндии у нас, они уже женщины. Но что касается работы композиторов, дирижеров, то могу вам объяснить, как я это вижу. Мне кажется, это связано с тем, что имидж этой профессии, эта работа слишком велика. У нас был Ян Сибелиус, великий композитор, и работа композитора часто связана с ним. И он для нашего маленького народа как первый после Бога. И в связи с этим люди с опасением относятся к этой работе, с большим-большим уважением. А могу сказать, что, например, в соседней стране, в Швеции, эта ситуация совсем другая. Там очень много женщин-композиторов.
Как-то можно объяснить эту разницу?
Существует такая старая мудрость, что шведы хорошо работают в группе, а финны индивидуальности, мы хорошо работаем отдельно от других. Но действительно, что мы живем как в тени Сибелиуса. Ее следы остались в нашей стране. И все, что связано с работой композитора, настолько мистически, настолько высоко, что девушки, женщины даже не думают о том, что они могут входить в эту группу.
Мне кажется, дело самой профессии. Тут действительно ничто не гарантирует человеку, который решил этим заняться, что он станет композитором. Даже получив диплом консерватории, где написано «композитор», он вряд ли может утверждать, что он композитор только благодаря вот этому факту, что он получил диплом. То есть пиетет, который есть в Финляндии по отношению к этой профессии, он оправдан. Женщина не может стать священником. Также, видимо, композитор в Финляндии – богоподобная профессия. Но на самом деле такая.
Ирония заключается в том, что женщина в Финляндии может стать даже священником. Однако, несмотря на все гендерные программы, призванные уравнять мужчину и женщину в правах, в музыкальной области женщине-композитору, как и в России, приходится работать значительно больше, чтобы заслужить признание. Об этом в сегодняшней программе говорили советник по культуре посольства Финляндии в Москве Черстин Кронвелл, а также композиторы Ираида Юсупова и Лота Винникошки.
Это была авторская передача моей коллеги Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте в эфире «Свободы» программу «Ваше здоровье». Экстракорпоральная гемокоррекция или по-старому плазмаферез. Как повысить эффективность лекарств, к которым организм привык за долгие годы? Как справиться с хроническими инфекциями? Получить стойкую и длительную ремиссию при аутоиммунных заболеваниях? Об этом расскажут гости московской студии «Радио Свобода» и ведущая программы Ольга Беклемища.
Абсолютно подконтрольные, находятся под каблуком исполнительной власти.
Применение силы по отношению к женщине хуже расизма.
Верховный суд признал, что заключенные имеют собственное достоинство и личные нужды.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они хотят у нас, у рядовых болельщиков, отнять возможность бесплатного просмотра футбольных матчей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободно.